«Итак...» Крейклин поставил ногу на заднюю сходню шаттла и упер руки в бока. На нем были шорты, а его скафандр стоял за ним в готовности, открытый в передней части, словно сброшенный хитон насекомого. «Я вам сказал, что у нас есть работенка. И вот какая!» Крейклин помолчал и посмотрел на членов отряда. Те разбрелись по ангару и сидели, стояли или опирались на свои ружья. «Мы захватим один из мегакораблей!» Он снова замолчал, явно ожидая реакции. Только у Авигера вид был удивленный и хоть сколько-нибудь воодушевленный. На остальных отсутствовали только Мип и недавно проснувшийся Ленипобра, это, казалось, не произвело никакого впечатления. Мип находился на мостике, а Ленипобра все еще боролся со скафандром в своей каюте. «Вы все знаете, что культура через несколько дней взорвет Вавач. Люди вывозят оттуда все, что можно. И на мегакораблях никого не осталось, кроме нескольких бригад, занятых разборкой и сломом. Я так думаю, что все ценное с кораблей уже снято. Но есть один корабль под названием «Олмедрека», на котором пара таких бригад немного поссорилась. Какой-то неосторожный тип взорвал там маленькую ядерную бомбочку, и у Олмедреки появилась здоровенная пробоина в борту. Корабль все еще на плаву и не до конца потерял скорость. Но поскольку бомба взорвалась у одного борта, а пробоина не очень повлияла на мореходные качества, корабль сошел с курса и стал описывать огромные круги, все время приближаясь к наружной пограничной стене. Судя по последней передаче, которую я перехватил, никто не знает, ударится корабль о стену или нет до того, как культура начнет уничтожение, но рисковать они не хотят. Так что, похоже, на борту никого нет.
«И ты хочешь, чтобы там появились мы?» — сказала Йелсон.
«Да, потому что я был на Олмедреке и, похоже, знаю кое о чем, о том, что люди в спешке забыли снять». «Носовые лазеры!»
Некоторые члены отряда скептически переглянулись.
«Да, на мегакораблях есть носовые лазеры, и уж точно на Олмедреке. Ей приходилось плавать в водах Круга моря, которые недоступны для большинства других кораблей. Там много плавучих водорослей или айсбергов, и маневры там затруднительны. А потому кораблю приходилось уничтожать все, что лежало прямо по курсу, для чего требовалась огневая мощь. Увидев носовое вооружение Олмедреки, многие боевые корабли просто со стыда сгорят. Эта посудина могла прокладывать пути через айсберги в несколько раз больше ее. Она взрывала на своем пути острова и заросли плавучих водорослей таких размеров, что людям казалось, будто она атакует окаймление. По моему мнению, достаточно просвещенному, потому что я читал между строк исходящих сигналов, все забыли об этом вооружении. И мы добудем его».
«А если корабль врежется в стену, когда мы будем на борту?» — спросила Дорлоу. Крейклин улыбнулся ей.
«У нас ведь есть глаза, правда? Мы знаем, где находится стена. И мы знаем, где... Мы сможем увидеть, где находится Олмедрека. Мы спустимся, посмотрим, и тогда, если решим, что времени у нас достаточно, снимем несколько лазеров поменьше. Черт, да нам и одного хватит. Я тоже спущусь на борт, и я никак не стану рисковать своей шкурой, если увижу, что стена надвигается на нас».
«Будем сажать ТЧВ?»
«Нет. Масса орбиталища достаточно высока, и идти на гипердвигателе опасно. А ядерные двигатели будут засечены автозащитой местного ЦУПРа. Там решат, что это метеориты или что-нибудь в этом роде. Нет, мы оставим ТЧВ здесь, без экипажа.
Если возникнет чрезвычайная ситуация, я всегда смогу управлять кораблем дистанционно из моего скафандра. Мы воспользуемся силовыми полями шаттла. На орбиталище силовые поля действуют великолепно. Да, вам, конечно, не нужно напоминать о том, что антигравитационное оборудование включать там не следует. Оно действует против массы, а не вращения, так что можно совсем не кстати искупаться, если кто-нибудь решит спрыгнуть с борта, чтобы перелететь на нос».
«А что мы будем делать, когда возьмем этот лазер? Если возьмем?» — поинтересовалась Йелсон.
Крэклин на мгновение нахмурился, потом пожал плечами.
«Пожалуй, лучше всего будет направиться в столицу. Она называется Эванот. Это порт, где они строили свои мегакорабли. Он, конечно же, находится на суше».
Крэклин улыбнулся, обводя взглядом остальных.
«Ну хорошо», — сказала Йелсон. «А что мы будем делать, когда попадем туда?»
«Видишь ли?»
Крэклин уставился на женщину. Хорза стукнул ее носком по пятке. Йелсон обернулась к нему, а Крэклин продолжил.
«Может, нам удастся воспользоваться возможностями порта. То есть, я хочу сказать, в космосе, на другой стороне Эванота, чтобы смонтировать лазер. Но в любом случае, я уверен, что культура не станет медлить, а потому не исключено, что мы сможем вкусить последних деньков одного из любопытнейших комбинированных свободных портов в галактике. И добавлю, его последних ночей».
Крэклин посмотрел на двух-трех из членов отряда. Послышались смешки и замечания. Улыбка сошла с его лица, и он снова посмотрел на Йелсон.
«Так что это может оказаться довольно интересным предприятием. Как ты думаешь?»
«Ну ладно, пусть так. Ты тут босс, Крэклин», — усмехнулась Йелсон, потом опустила голову и едва слышно шепотом сказала Хорзе. «Догадайся, где будут играть в ущерб?»
«А если этот громадный корабль пробьет стену и уничтожит орбиталище до того, как это сделает культура?» — спросил Авигер.
Крэклин снисходительно улыбнулся и покачал головой.
«Думаю, ты еще убедишься, что окаймления достаточно надежны».
«Хотелось бы надеяться», — сказал Авигер и рассмеялся.
«Можешь не беспокоиться», — заверил его Крэклин.
«А теперь пусть кто-нибудь поможет Вапслену провести предполетную проверку шаттла. Я иду в пилотскую кабину, убедиться, что МИП знает свои обязанности. Мы отправляемся через 10 минут». Крэклин сделал шаг назад в свой скафандр, продел руки в рукава, застегнул главные нагрудные клапаны, взял шлем и, поднимаясь по ступенькам, кивнул остальным членам отряда.
«Ты что, хотел опозлить его?» — спросил Хорза Уилсон.
Она повернулась к мутатору.
«Я хотела дать ему понять, что вижу его насквозь. Меня он не проведет».
Вапслин и Авигер проверяли шаттл. Лам вертел в руках лазерное ружье. Джандра Легели, скрестив руки на груди, прислонился спиной к переборке ангара недалеко от двери и со скучающим выражением на лице разглядывал лампы на потолке. Нейсин о чем-то тихо разговаривал с Доролоу, которая видела в коротышке потенциального новообращенного круга огня.
«Так ты думаешь, что играть в ущерб будут в Эваноте?» — спросил Хорза, улыбаясь.
Лицо Йелсон выглядело крохотным в широком и все еще открытом воротнике ее скафандра и очень серьезным.
«Да, этот изобретательный ублюдок, может быть, выдумал историю про эту мега-штуковину. Мне он никогда не говорил, что бывал на Ваваче. Болтун».
Она посмотрела на Хорзу и ущипнула его за живот скафандра. Рассмеявшись, тот сделал шаг назад.
«Над чем ты смеешься?»
«Над тобой», — расплылся в улыбке Хорза.
«Ну и что с того, если он хочет поиграть в ущерб? Ты же сама все время говоришь. Это его корабль, он здесь босс и все такое. Но не хочешь, чтобы бедняга немного оттянулся?»
«Почему бы ему не сказать об этом напрямую?»
Резко кивнув в сторону Хорзы, сказала Йелсон.
«Потому что он ни с кем не хочет делиться выигрышем. Вот почему. По правилам мы должны делить всю добычу, делить в соответствии с...»
«Ну, если дела обстоят так, то я понимаю», — рассудительно сказал Хорза. «Если он побеждает в ущербе, то это заслуга его одного. К нам его выигрыш не имеет никакого отношения».
«Не в этом дело», — воскликнула Йелсон.
Рот ее плотно сжался, руки уперлись в бока, она топнула ногой.
«Ну ладно», — усмехаясь, сказал Хорза. «Значит, когда ты ставила на то, что я держу верх над Залином, ты должна была поделиться своим выигрышем».
«Это дело другое», — начала была Йелсон раздраженно, но ее прервали.
«Эй, эй!» —
В ангар, прыгая со ступеньки на ступеньку, спустился Ленни Побра. Как раз в тот момент, когда Хорза собирался возразить Йелсон. Оба они повернулись к Ленни Побре, который направлялся к ним, пристегивая на ходу перчатки к скафандру.
«Видели недавно это сообщение?»
Вид у него был возбужденный, он не мог сдержать волнения, потирал руки в перчатках, переступал с ноги на ногу.
«К гиперсеточной друзья уровня новой звезды, мать моя, ну и спектакль! Обожаю культуру! И бомбардировка с Савом! Класс!»
Он рассмеялся, согнулся пополам, постучал руками о палубу ангара, подпрыгнул и улыбнулся всем. Дорлоу с недоуменным видом почесала ухо. Лам свирепо посмотрел на парня поверх ствола своего ружья. Йелсон и Хорза взирали друг на друга и покачивали головами. Ленни Побра, пританцовывая и боксируя с воздухом, подошел к Джандра Легелли. Тот поднял одну бровь, смотря на долговязого парня, который дурачился перед ним.
«Оружие конца вселенной! Этот молодой идиот пришел чуть не в одних трусах! Тебе бы только испортить человеку настроение, Легелли!»
— сказал Ленни Побра Мондолицианину. Он прекратил свой танец, перестал молотить кулаками воздух, развернулся и побрел к шаттлу. Проходя мимо Хорза и Йелсона, он пробормотал.
«Йелсон, а что вообще такое САВ? Черт его раздери!»
Схлопнувшееся антивещество. Йелсон улыбнулась Ленни Побре, когда тот проходил мимо нее. Хорза беззвучно рассмеялся, глядя, как голова парня болтается в воротнике скафандра. Ленни Побра исчез в заднем люке шаттла. Турбулентность чистого воздуха развернулась, шаттл вылетел из ангара и направился вдоль нижнего края орбиталища Вавач, оставив корабль внизу, как небольшую серебряную рыбку под корпусом огромного океанского судна. На небольшом экране, встроенном в один из углов основного отсека шаттла после его последнего вылета, люди в скафандрах могли видеть, казалось, бесконечную искривленную полосу сверхплотного материала, уходящую в темную даль и освещенную лишь сиянием звезд. Это было все равно, что лететь вверх тормашками над планетой, состоящей из металла. Из всех зрелищ искусственного происхождения в галактике по балдежной ценности, как называли это в культуре, превзойти увиденное членами отряда могли только кольца или сферы. Шаттл пролетел 1000 километров под ровной нижней поверхностью. Вдруг над ней обрисовался клин темноты, нечто наклонное, еще более ровное с виду, чем материал основания, но в то же время чистое, прозрачное, выходящее под углом из самого основания и врезающееся в пространство, как лезвие кристаллического ножа длиной в 2000 километров. Стена окаймления. Это была та самая стена, что граничила с морем на дальней стороне орбиталища и вырастала из полоски Земли, которая была видна с ТЧВ. Первые 10 километров этой плавной кривой были темны, как космическое пространство. Зеркальная поверхность стены становилась видимой, только отражая звездный свет. И перед таким совершенным творением голова могла пойти кругом. Человек думал о дистанции в световых годах, а на самом деле стена находилась всего в нескольких тысячах метров от него. «Бог ты мой, ну и громадина!» — прошептал Нейсин. Шаттл продолжал подниматься, и над ним из-за стены ярко засверкал голубой простор. Шаттл поднимался в пустое пространство рядом с окаймлением. Поднимался в солнечный свет, едва проникавший через прозрачную стену. В 2 километрах был воздух, пусть разреженный, но шаттл поднимался в вакууме, двигаясь под углом к стене, восходящей к своей высшей точке. Шаттл пересек это ножевое лезвие, торчащее на 2000 километров над основанием орбиталища, потом двинулся вдоль наклонной стены внутрь орбиталища, прошел ее магнитное поле, пространство, где намагниченные частички искусственной пыли задерживали часть солнечных лучей, отчего море внизу было чуть холоднее, чем в других местах Вавача. Таким образом, обеспечивалось разнообразие климата. Шаттл опускался через ионное поле, потом через слой разреженных газов и, наконец, оказался в разреженном воздухе без облаков, подрагивая в кориолисовой струе. Небеса наверху из черных превратились в синие. Орбиталище Вавач, водяной обруч диаметром в 14 миллионов километров, казалось, висело само по себе в пространстве, распростершись под падающим на него шаттлом наподобие громадной круговой панорамы. «Ну что ж, по крайней мере, здесь есть солнечный свет», — сказала Йелсон. «Будем надеяться, что информация нашего капитана о местонахождении того замечательного корабля окажется точной».
На экране появились облака. Шаттл продолжал падать и лететь к псевдоландшафту из водяных паров. Казалось, что облака растягиваются в бесконечность вдоль искривленной внутренней поверхности орбиталища, которая даже с этой высоты казалась плоской, а потом уходят вверх, в черное небо. И лишь гораздо дальше взгляду сидящих в шаттле открывался синий простор настоящего океана, хотя небольшие лоскуты его виднелись и поблизости.
«Не беспокойтесь насчет облаков», — сказал Крейклин по громкоговорителю салона. «Утром они рассеются».
Шаттл продолжал спуск. Снижение в атмосфере, которое становилось все более плотной. Спустя еще немного времени они оказались среди первых, еще редких, высокоатмосферных облаков. Хорза слегка заерзал в своем скафандре. Впервые после того, как ТЧВ скорректировала скорость и траекторию полета для движения близ громадного орбиталища и выключила собственную антигравитационную систему, летательные аппараты члены отряда находились под воздействием одной и той же гравитации — ложной, создаваемой вращением орбиталища, которая была чуть выше обычной, поскольку они были фактически неподвижны относительно основания, но находились дальше от него. Вавач, чьи создатели происходили с планеты, имевшей более высокую гравитацию, при вращении давал силу тяжести на 20% выше, чем общепринятая среднечеловеческая, которую порождал гравитационный генератор ТЧВ. А потому Хорза вместе с остальными потяжелел сравнительно со своим обычным состоянием. Скафандр уже начал натирать ему кожу. Шаттл нырнул в облака, и экраны залило серым светом.
«Вот он!»
— прокричал Крейклин, даже не стараясь скрыть возбуждение. Его не было слышно примерно четверть часа, и народ уже начал беспокоиться. Шаттл несколько раз менял курс, явно в поисках Олмедреки. Иногда экран оставался чистым, показывая лишь слои туч внизу, иногда он снова покрывался серой дымкой, когда шаттл попадал в очередной нанос или столб паров. Один раз аппарат даже обледенел.
«Я вижу верхние башни!»
Члены отряда повскакивали со своих мест и, бросившись вперед, сгрудились перед экраном. Только Лам и Джандра Легели остались на месте.
«Самое время!» — заметил Лам. «Как, черт возьми, он умудрился столько времени искать 4-километровый объект?»
«Что ж удивительного, без радара-то», — ответил Джандра Легели. «Слава богу, что мы не врезались в треклятую штуковину, пока петляли в этих жутких тучах».
«Черт!»
— сказал Лам, еще раз проверяя свое ружье.
«Посмотрите-ка!» — сказал Нейсин.
Среди бездны туч, напоминавший громадный каньон, прорезанный в состоящей из пара планете, каньон такой высоты, длины и ширины, что даже в прозрачном воздухе между грудами туч взгляд ни во что не упирался, а просто терялся вдали, двигалась Олмедрека. Нижние уровни надстройки не были видны в кипящих сгустках тумана, но с невидимых палуб в чистый воздух на сотни метров вздымались гигантские башни и сооружения из стекла и легкого металла. Внешне не связанные между собой, они медленно и плавно двигались над плоской поверхностью скопления низких облаков, как фигуры на колоссальной шахматной доске, отбрасывая нечеткие водянистые тени на матовую поверхность тумана благодаря солнцу системы Вавач, лучи которого пробивали слои туч толщиной в десятки километров. Огромные башни, проплывая в воздухе, оставляли за собой клочья пряди паров, вырванных из ровной поверхности тумана. Сквозь небольшие прогалины, которые проделывали в тумане башни и верхние уровни надстройки, можно было разглядеть нижние уровни. Дорожки и прогулочные палубы, ряд арочных подпор монорельсового пути, бассейны, маленькие парки и даже кое-что размером помельче, вроде небольших флайеров и крохотных предметов мебели, из шаттла оказавшихся кукольными. По мере того, как глаз и мозг воспринимали увиденное, люди стали различать с высоты бугор на поверхности тучи, обязанной своим возникновением кораблю. Возвышаясь над массой тумана, он имел километра 4 в длину и около 3 в ширину, а формой напоминал короткий, заостренный лист дерева или наконечник стрелы. Шаттл спустился ниже. Башни с их сверкающими окнами, подвесными мостками, посадочными площадками, антеннами, перилами, палубами и хлопающими на ветру тентами проплывали под ними, темные и безмолвные.
«Так-так!» — раздался деловой голос Крейклина. «Похоже, нам придется прогуляться на нос, ребята. Ниже опуститься не могу. Но до стены окаймления еще добрая сотня километров, так что времени у нас хоть отбавляй. К тому же корабль не идет прямо на нее. Я подведу шаттл как можно ближе».
«Вот черт, приехали!» — сердито сказал Лам. «Я так и знал!»
«Долгая прогулка при такой гравитации — как раз то, что мне надо», — заявил Джандра Легели.
«Ну и махина!» Лени Побра не мог оторвать глаз от экрана. «Просто громадина!» — он покачивал головой.
Лам встал со своего кресла, оттолкнул парня в сторону и постучал в дверь, ведущую в пилотскую кабину шаттла.
«В чем дело?» — сказал Крейклин через громкоговоритель. «Я ищу место для посадки. Если это ты, Лам, сядь немедленно!»
Лам удивленно посмотрел на дверь, потом на его лице изобразилось раздражение. Он недовольно хмыкнул и вернулся на свое место, опять отпихнув Лени Побру.
«Ублюдок!»
— пробормотал он, опустил щиток шлема и переключил его в отражающий режим.
«Так», — сказал Крейклин, — «садимся».
Те, кто стоял, снова сели, и через несколько секунд шаттл совершил мягкую посадку. Двери распахнулись, внутрь хлынул холодный воздух. Люди медленно, гуськом вышли наружу, на просторную палубу безмолвного громадного мегакорабля. Хорза оставался в шаттле, пока все остальные выходили. Потом, заметив, что Лам смотрит на него, встал и шутливо поклонился фигуре в темном скафандре.
«После вас», — сказал он.
«Нет», — сказал Лам.
«Сначала ты».
Он кивнул в сторону открытой двери. Хорза вышел из шаттла, следом за ним Лам. Лам всегда выходил из шаттла последним, такая у него была примета. Они стояли на посадочной площадке самолетов у основания большой прямоугольной башни высотой 60 метров. Над скоплением туч, впереди и по сторонам от площадки, в тумане были видны башни и небольшие выступы других частей надстройки. Правда, теперь, когда они приземлились на корабль, сказать, где он кончается, было невозможно. Не видно было даже места, где произошел ядерный взрыв. Не чувствовалось ни крена, ни дрожания корпуса, которые свидетельствовали бы, что отряд находится на поврежденном корабле посреди океана, а не в покинутом городе, над которым плывут облака. Хорза присоединился к группе своих товарищей у низких перил, обозначавших край площадки, и посмотрел на палубу, которая в 20 метрах внизу то возникала, то пропадала в клочьях тумана. Пар стлался по ней длинными волнистыми струями, порой обнажая ее, порой скрывая. Местами на палубе была насыпана земля, и там торчали невысокие кусты, вокруг которых стояли зонтики и стулья под ними. Тут же виднелись небольшие сооружения, похожие на палатки. Все это порождало ощущение заброшенности и неухоженности, как на летнем курорте зимой. И Хорзо в его скафандре продрала дрожь. Отряду открывался вид примерно на километр впереди. Там, неподалеку от невидимого носа, из скопления облаков торчало несколько невысоких тонких башенок.
«Похоже, там впереди облаков еще больше», —
сказал Вапслин, указывая вперед, куда они направлялись. Там в воздухе висела огромная стена облачного каньона, протянувшаяся от горизонта до горизонта. В высоту она уходила туда, куда не дотягивалась ни одна из башен мегакорабля. Эта стена все ярче и ярче освещала им путь.
«Может, когда станет теплее, она рассеется?» — без особой уверенности в голосе сказала Дора Лоу.
«Если мы войдем в эту громадину, о всяких лазерах можно забыть», —
— сказал Хорза, оглядываясь на шаттл, где Крейглин разговаривал о чем-то с Миппом, который должен был остаться и охранять аппарат, пока остальные будут держать путь на нос. «Нам придется подняться без радара, прежде чем мы войдем в это скопление».
«Может...» — начала была Йелсон.
«Пойду-ка я посмотрю, что там», — сказал Ленни Побра, опуская щиток своего шлема и опираясь рукой о низкие перила. Хорза посмотрел на него. «Встретимся на носу! Опа!»
Он перепрыгнул через ограждение и начал падать на палубу с высоты пятиэтажного здания. Хорза открыл рот, чтобы закричать, и бросился вперед в надежде ухватить парня, но, как и остальные, он слишком поздно понял, что делает Ленни Побра. Секунда, и парень был у ограждения. Еще одна, и перелетел через него.
«Нет! Ленни!»
Те, кто еще не стоял у ограждения, бросились к нему. Миниатюрная фигура кувырком летела вниз. Хорза смотрел на нее и надеялся, что Ленни Побре каким-то образом удастся затормозить, остановиться, сделать что-нибудь. Когда парню оставалось до палубы 10 метров, у всех в наушниках раздался крик, мгновенно оборвавшийся. Фигура с раскинутыми руками врезалась в палубу у засыпанного землеучастка, подпрыгнула примерно на 1 метр и замерла.
«Боже мой!»
Нейсин резко сел, снял шлем и прижал ладони к глазам. Дорлоу наклонила голову и стала возиться с креплениями шлема.
«Что там еще за черт?»
К ним от шаттла бежал Крейклин, следом поспешал Мип. Хорза, свесившись вниз, все смотрел на неподвижного, словно кукольного человечка, скорчившегося внизу на палубе. Вокруг тела сгущался туман. Его клочья и струи стали на время уплотняться.
«Ленни Побра! Ленни Побра!» —
кричал Вапслин в микрофон своего шлема. Йелсон отвернулась и беззвучно, предварительно выключив интерком, выругалась. Авигер стоял, дрожа и глядя перед собой пустыми глазами. Крейклин резко остановился перед ограждением и посмотрел вниз.
«Ленни!» — он посмотрел на других. «Это... что случилось? Что он сделал? Неужели кто-то из вас пошутил?»
«Он прыгнул», — сказал Джандра Легели. Голос его дрожал. Он попытался рассмеяться.
«Похоже, современные детишки не могут отличить собственной реальной силы тяжести от искусственной».
«Он прыгнул?»
— прокричал Крейклин. Он ухватил Джандра Легели за скафандр.
«Как он мог прыгнуть? Я же говорил, что антигравитация здесь не работает! Я вам всем говорил, когда мы были в ангаре!» «Он опоздал!» — вмешался Лам.
Он ударил ногой по тонкому металлу ограждения, но не оставил на нем ни царапинки.
«Бедолага опоздал! И никто из нас не сообразил его предупредить!»
Крейклин отпустил Джандра Легели и оглянулся на остальных. «Все так», — сказал Хорза и покачал головой. «Я просто не подумал об этом. Никто не подумал. Ламы и Джандра Легели даже переживали, что придется идти на нос корабля, когда Ленни был в шаттле, и ты говорил об этом, но он, наверное, просто не услышал». Хорза пожал плечами. Он был так возбужден. Хорза покачал головой.
«Мы все обосрались», — веско сказала Йелсон.
Она уже включила свой коммуникатор. Некоторое время все молчали. Крейклин оглядел всех, потом подошел к ограждению, ухватился обеими руками за перила и посмотрел вниз.
«Ленни!»
— сказал Вапслин в свой коммуникатор, тоже глядя вниз. Голос его звучал тихо.
«Читцелхурхава!»
— сказала Дорлоу, осеняя себя знаменем огненного круга. Потом она закрыла глаза и сказала:
«Добрая дама, успокой его душу».
«Дерьмо собачье!»
— выругался Лам и отвернулся. Он принялся палить из лазера в верхушку башни высоко над ними.
«Дорлоу», — сказал Крейклин, — «ты, Вапслин и Йелсон, спуститесь туда. Посмотрите, что... вот чёрт!» — Крейклин повернулся. «Спуститесь туда. Мип, сбросим аптечку или что-нибудь. Остальные мы идем на нос. Ясно?»
Он оглядел их и сказал, подзадоривая:
«Может, вы и хотите вернуться назад? Но это будет означать, что он умер зря».
Йелсон отвернулась, снова отключив свой микрофон.
«Я, пожалуй, пойду», — сказал Джандра Легели.
«А я нет», —
— сказал Нейсин. — Я не пойду. Я останусь здесь, с шаттлом. Он сел, опустив голову на грудь, положил шлем на палубу, вперился в нее взглядом и покачал головой. — Я не пойду. Так что давайте без меня. С меня на сегодня хватит. Я остаюсь здесь.
Крейглин посмотрел на Миппа и кивнул в сторону Нейсина. — Присмотри за ним! Он повернулся к Дуралову и Вапслину. — Идите же! Тут ничего заранее знать нельзя. Может, удастся сделать что-нибудь. И ты с ними, Йелсон.
Йелсон, не посмотрев на Крейклина, повернулась и пошла следом за Вапслином и Дорлоу, которые стали искать спуск на нижнюю палубу. Корпус корабля внезапно содрогнулся, и все подскочили на месте, затем повернулись к Ламму. Его фигура была видна на фоне далеких туч. Лам палил по опорам посадочной площадки, располагавшейся в 5 или 6 уровнях над ними. Невидимый луч вгрызался в металл высокого сопротивления. Отвалилась еще одна площадка и полетела, вертясь в воздухе, как игральная карта. Потом рухнула на палубу, на которой они стояли. Корпус корабля снова содрогнулся.
«Лам!» — взорвался Крейклин. «Прекрати это!»
Человек в черном скафандре с воздетым вверх ружьем притворился, что не слышит. Крейклин поднял собственный тяжелый лазер и щелкнул предохранителем. Искорёженный 5-метровый отрезок палубы, охваченный пламенем, рухнул перед носом Ламма, подскочил и упал снова. Образовавшаяся струя газов чуть не сбила Ламма с ног, но ему все же удалось сохранить равновесие. Он переступил с ноги на ногу, явно трясясь от гнева, что было видно даже на расстоянии. Лазер Крейклина по-прежнему был нацелен на него. Лам выпрямился, повесил свое оружие на плечо и затрусил назад, будто ничего и не случилось. Остальные облегченно вздохнули. Крейклин собрал всех вместе, и они пошли следом за Дорлоу, Йелсон и Вапслином внутрь башни, где широкая винтовая лестница с невысокими ступенями, усланная ковром, вела вниз, внутрь мега-корабля Олмедрека.
«Мертвее не бывает»,
— послышался в их шлемофонах полный горечи голос Йелсон, когда они были на полпути.
«Мертвее, черт подери, не бывает».
Направлявшиеся к носовой части увидели такую картину. Йелсон и Вапслин ждали у тела, а Мип спускал им сверху трос. Дорлоу молилась.